Вася отпустил его и отошел к окну, преодолевая желание дать майору по морде еще раз. Ибрагимов потормошил култцепа, тот замычал, отмахиваясь, потом разлепил глаза, увидел пятнистый комбинезон над собой и потянулся к пистолету под подушкой. Но майор ударил его прикладом винтовки по руке, достал пистолет и отбросил в сторону. «Просыпайся, сука наемная, у меня к тебе всего два вопроса. Ответишь, будешь жить. Вопрос первый. Ты вызвался добровольцем в поход на Москву или получил приказ?» «Да кто вы такие?» – возмутился Култцеп на вполне приличном русском языке, почти без акцента. «Твои судьи», – усмехнулся Ибрагимов, – «отвечать». Приклад винтовки мелькнул в воздухе, нашел скулу эстонца, и тот слетел с кровати, потащив за собой тело убитой девицы. Только теперь он увидел труп, глаза его расширились, в них мелькнула догадка. Однако вел себя он по-мужски и сдаваться не собирался. Поднялся на четвереньки, с вызовом уставился в глаза Ибрагимова, смотревший на него сквозь прорезь маски. «А если доброволец, то что?» «Вопрос второй. Кто убил писателя Кожемякина?» «Не я», — смелее ответил Култцеп. Разогнулся. «Развит он был неплохо, но уже имел заметное брюшко». «А кто?» «Спроси у командира», — оскалил зубы эстонец. «У Шароева, что ли?» «Спрошу в свое время. Идея была его или этого вашего инструктора из Афгана?» В глазах наемника мелькнула не то ненависть, не то страх, но думал он недолго и действовал быстро, хотя и недостаточно быстро по меркам профессионала. Он прыгнул к окну номера, собираясь нырнуть в него сквозь стекло, и нарвался на удар Василия, отбросивший его к трюмо в углу комнаты. «Кончай», — сквозь зубы произнес Шмель. «Время». Ибрагимов раздумывал несколько секунд, глядя на копошащегося на полу эстонца. Потом навел на него ствол своего странного пистолета и спустил курок. Выстрела не последовало, однако Култцеп вздрогнул и замер, а Василию показалось, что ему по ушам кто-то хлестнул невидимой ладонью. И только спустя некоторое время он сообразил, что Ибрагимов разрядил в наемника пресловутый глушак, гипноизлучатель удав. «Уберем Мухаммада, этого возьмем с собой», — майор шагнул к эстонцу. «Встать, исполнять все мои приказы. Кто убил Кожемякина? Афганец. Он исполнитель воли Исламского совета». «Кто вам помогал в Москве?» «Я их не знаю. Двое русских и кто-то из чеченской диаспоры». «Кончай», — повторил Шмель, — «выбиваемся из графика. Решил взять с собой, бери, потом допросишь». «Я его не допросить хочу», — осклабился Ибрагимов. Повернулся к безвольно сидящему Култцепу. «Ждать здесь, одеться, молчать». Не ожидая исполнения команды, майор исчез за дверью в коридор. За ним выскользнул Шмель. Последним вышел Василий, пораженный действием глушака. Конечно, он слышал о возможностях психотронного излучателя, но сталкивался с его применением впервые. Нур-ад-Дин Исмаил Мухаммад выглядел как родной брат дежурного Радуева, даже очки у него были те же. Разве что был он повыше, жилистее, сильнее и чувствовал опасность не хуже волка. Брать его пришлось шумом, потому что дверь номера, где он отдыхал, была заперта. Выбил ее Шмель ударом ноги. Ибрагимов дал в проем очередь из клина, и полуодетый афганец, получив две пули в грудь, выстрелить в ответ не успел, хотя держал в руке беретту. Шмель добил его из своего пистолета, выстрелив два раза в голову, не заботясь о чистоте простыней на кровати. Пули снесли Мухаммаду пол черепа, и кровь забрызгала всю кровать и стену напротив. Ибрагимов высыпал на грудь убитого полмешка мини-коранов, точно таких же, что нашли на теле писателя Кожемякина в Москве. Бросил сверху визитку чистилища, сплюнул. «Жаль, что подох так просто. Очень мне хотелось испробовать на нем одну новинку». «Ладно, уходим». Он включил рацию. «Кир, Шерхан, что у вас?» Динамики в ухе каждого перехватчика донесли ответы вызванных. «Все в порядке, контролируем ситуацию». И майор рванул в коридор, прекрасно понимая, что времени на отход у них мало, несмотря на дерзость и быстроту проведенной операции. В коридоре им повстречался сонный абориген, судя по внешности, славянин. И реактивный Шмель присоединил его к жертвам атаки, хотя Василий мог вполне успокоить мужика без летального исхода. Забрав безвольного Култцепа, они выскочили во двор, снова сели в газик и с визгом шин понеслись по серпантину улицы вниз, вон из Кали-Юрта, подхватив на выезде Кира и Тамерлана, перебивших гарнизон комендатуры селения. Отмотав по дороге 20 километров до распадка, куда должен был прилететь вызванный еще в селе вертолет, и встретив лишь пастуха с отарой овец и двух пацанов на велосипедах, они рассредоточились на гребне распадка и стали ждать прибытия вертушки. Ибрагимов же и Шмель укрылись с пленным в кустах, приказав остальным не соваться к ним в течение получаса. Вася лег на землю недалеко от женщины-проводника и стал смотреть в небо, ощутив вдруг усталость, не физическую, а психологическую. Операция начала его угнетать не только количеством жертв, но и отношением коллег к происходящему. Они слишком легко убивали людей, мало или совсем не причастных к терактам в Москве, а главное, делали это с удовольствием. Зашуршала трава. Вася повернул голову и увидел соседку. Шапочку она сняла, и теперь можно было разглядеть ее миловидное лицо с желтовато-карими глазами, курносым носиком и прямыми бровями, придающими лицу мрачноватое выражение. «Спасибо за часового», – проговорила она, присев рядом на корточке. «Как зовут?» «Василий», – ответил Балуев, приподнимаясь на локте. «Меня Людмила». «А что отцы-командиры там делают с ним?» «Допрашивают, наверное». «Что он может знать?» «Спроси у него». Помолчали. Из-за кустов послышался смешок, потом раздался голос Тамерлана. «Эй, волкодав, не теряйся! Или помочь?» Вася рывком сел, но женщина удержала его за рукав. «Пусть веселятся, не обращай внимания. Это опасные люди». «Да и я не бычок первогодок. Я их уже знаю». Людмила не договорила. Из кустов, в которых скрылись внизу Ибрагимов и Шмель, раздался дикий крик. В нем было столько муки и боли, что все вскочили, хватаясь за оружие. Уже догадываясь, в чем дело, Вася метнулся на крик, продрался сквозь кустарник и увидел катавшегося по земле Кулцепа, а рядом, в нескольких шагах, спокойно стоящих майоров. Эстонец уже не кричал, выл и хрипел, царапая себе живот и грудь ногтями, то зажимая глаза, то пытаясь их вырвать, пока кровь не залила лицо. Вася заметил в руке Ибрагимова пистолет, похожий на глушак, но с толстым кольцом алого цвета на конце дула, и все понял. Это был генератор боли пламя, в просторечии «болевик», о котором тоже ходили легенды в кругах военных профи. Он воздействовал на нервную систему человека таким образом, что тот чувствовал сильнейшие боли, снять которые ничем было нельзя. Вася повернул дуло своего клина к земле, выстрелил, и Кулцеп затих, перестал корчиться и вырывать себе глаза. Пуля попала ему в висок. Ибрагимов и Шмель оглянулись. Какого дьявола, нахмурился Ибрагимов, увидел за спиной Василия подходивших Людмилу, Тамерлана, Кира и Маугли, сунул болевик за пазуху. «В чем дело? Почему оставили охранение?» «Духов захотели пропустить. На место». «А чем это ты его достал?» – кивнул на окровавленное тело наемника Тамерлан. «Чего он так кричал?» «Не твоего ума дело. Быстро наверх». Перехватчики молча полезли по склону распадка на гребень. Вася повернулся за ними, услышал тихий щелчок взводимого курка и мгновенно отпрыгнул в сторону, готовый стрелять сразу из двух рук в любую секунду. Майоры стояли лицом к нему, похожие друг на друга хищным прищуром глаз. Ибрагимов держал руки в карманах, из руки Шмеля смотрел на Васю пистолет-волк. Несколько мгновений длилось красноречивое молчание, потом Шмель нехорошо ухмыльнулся, спрятал пистолет, а Ибрагимов проговорил ровным голосом. «Еще раз вмешаешься в мои дела, волкодав, пеняй на себя. Понял? Еще раз без нужды будете мучить людей, партнеры», — таким же ровным голосом ответил Василий. «Положу обоих. А выберемся, доложу о ваших экспериментах, кому следует». «Ты сначала выберись», — сказал Шмель, продолжая улыбаться так, что от его улыбки у Балуева свело скулы. «Займи свое место», — отвернулся Ибрагимов, нагибаясь к лежащему на спине наемнику. Василий без шума растворился в кустах, поднялся на вершину холмистой гряды, снова лег на траву возле сидящей Людмилы. Женщина оценивающе посмотрела на его сосредоточенно хмурое лицо, покачала головой. «Зря ты с ними цапаешься. Зачем пристрелил пленного? Он бы все равно умер», — Вася помолчал. «К тому же я не палач, а волкодав-перехватчик. Не люблю, когда пытают людей, даже таких гнусных, как этот тест. Это их дело. Я тоже не люблю таких зрелищ. Но они наших ребят пытали не в пример страшнее». Вася не ответил, и женщина замолчала. Потом придвинулась ближе. «Женат?» «Нет». «Дикий ты какой-то. Не похож на остальных. Я видела, как ты двигаешься. Рукопашкой у кого занимался?» Вася хотел отшутиться, но в это время послышался гул вертолетных винтов, и тотчас же из-за ближайшего холма вывернулась пятнистая вертушка, мастерски прижалась к земле, села в распадке с первого захода. Через минуту они уже летели низко над землей в антирадарном режиме, огибая холмы и скалы, ныряя в лощины и ущелья на северо-восток в сторону Грозного. Вертолет должен был высадить группу в 30 километрах от столицы Чечни, где их ждала спецмашина. Вася понимал, что нажил себе серьезных врагов, но думал об этом мало. Пока они шли в общей связке, отряду был нужен каждый человек. Ну а потом, после выполнения задания, можно будет и поговорить с обоими по-мужски. Главное в нынешнем положении – беречь спину.